слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. В одной из наших прошлых передач мы совершили небольшое путешествие на оранжевую планету. Это не сказочная история, а реальное путешествие на планету детства, где дети раскрывают свои таланты, учатся самостоятельности, укрепляют здоровье, ходят в походы и просто радуются жизни. Эту планету несколько лет назад вместе с единомышленниками создала Дарья Александровна Конт. Она магистр истории, магистр экономики, семейный воспитатель и директор детского лагеря «Оранжевая планета». Мы снова беседуем с ней. Вот расскажите, как и сколько готовится смена?
Смена готовится год. Ну, год. Как только завершается одно лето, тут же начинается подготовка к следующему лету.
А межсезонье?
Вот, и все, вот все межсезонье посвящено подготовке. Остаются вожатые, часть, которая остается в отряде. Вот, и пополняется отряд новыми, свежими вожатыми. У них начинается обучение, подготовка. Мы каждую неделю ведем школу вожатых.
Вот,
и в конце сезона, межсезона, да, то есть в конце мая ребята сдают экзамен, получают свое свидетельство о профессии вожатых. У нас выпускной бал, и буквально с выпускного бала мы едем на смену.
Вот это да. Ну, и вот еще и зимняя смена, и весенняя, это тоже часть подготовки, да, идет?
Да, да, да. Смена, ну, смена заранее продумывается план-сетка, продумывается концепция, основная идея смены. Ну, наша методика, да, работы, вот эта вот пионерская, скаутская, следопытская методика, она постоянна, но идеи смен, какие-то вариативные компоненты, они каждый раз разные.
А как готовятся? Вот каждую неделю ребята встречаются. Чему они учатся? Что узнают вожатые?
Психологические особенности ребенка, возрастные особенности ребенка, как функционирует детский коллектив, какие в нем есть закономерности, как сплотить детский коллектив, какие кризисы и проблемы можно ожидать на смене. Это вот работа с детским коллективом, это одна большая тема, да. Дальше тема мероприятия. Как сделать такое мероприятие, чтобы детям было интересно? Какие есть педагогические цели и задачи? Чего мы хотим достичь? Это другая большая тема.
Это, то есть, действительно профессионалы.
Третья тема – это, ну, собственно говоря, туризм и навыки практические, которым мы должны детей научить на смене.
Вы в походы ездите с вожатыми, да?
Да. С вожатыми мы ходим в походы, да.
Для того, чтобы они почувствовали...
Конечно, и смогли на практике передать это, потому что, ну, невозможно, как на фортепиано нельзя теоретически знать, как играть на фортепиано, да?
Да,
да. Вот это так. И в походе знания неотделимы от навыков. То есть очень... это все нужно пройти, прочувствовать на себе, каково это спать в спальнике, для того, чтобы понимать, как это будет ребенку. Как развести костер.
Это очень... Да. То есть это профессия? То есть они...
Вожатые – это профессия, да.
Это профессия, которой надо быть и артистом, и воспитателем, и оратором, и проводником, да? То есть это
Мне кажется, это лучшая в мире профессия.
Очень интересно.
Во всем мире, кстати, очень ценятся сотрудники, которые были в прошлом вожатыми. Потому
Правда?
Что если ты умеешь управлять детским коллективом, то ты, в общем-то, и взрослым коллективом сможешь управлять, а еще ты умеешь быстро ориентироваться в ситуации. Ты обладаешь, ну, правда, широким спектром навыков и не только там, твердых навыков, да, как говорят, а гибкие навыки. Общение, управление временем.
Это невероятно интересно. А где вы этому обучались?
Хороший вопрос. Нет, у меня нет какого-то специального, да, вожатского образования. Наверное, вся жизнь меня вела к этому. Ну, получение профессии историка, да, и работа в лагере. Я обучалась этому в лагерях, на практике, наверное, так, в детском лагере.
Вы работали вожатой до того, как стали директором. Какой у вас опыт был?
Ну, сейчас, наверное, можно сказать, что у меня почти 30 лет такой деятельности.
То есть вы сразу же со студенческих лет ездили в лагеря и были вожатой там. Но вы же не проходили специальное обучение. Там сложно было вам? вот без этого обучения?
Я понимаю, что если бы я прошла школу вожатых, да, какие есть сейчас, то, конечно, я бы не наделала столько ошибок, которые я наделала. Слава богу, эти ошибки не были фатальными, да, это я сейчас, анализируя свой опыт, понимаю, что вот здесь бы я поступила по-другому, здесь бы я поступила по-другому. Так что здорово, что есть школа вожатых.
Мы ненадолго прерываем нашу беседу с Дарьей Александровной Кунт, чтобы встретиться с юным населением оранжевой планеты. В зимние каникулы я побывала в этом замечательном лагере и побеседовала с ребятами. Интересно, что вопросы, которые я задавала ребятам, придумали сами родители. Мне осталось только их озвучить.
Меня зовут Антон Абрамов.
Меня зовут Таня Гурко.
Меня зовут Оля Смирнихина.
Вишневская Арина.
Максим Кузнецов.
Я Аня Вторушина.
Меня зовут Горбань Маргарита.
С каким героем фильма или книги ты себя ассоциируешь?
Я себя ассоциирую с принцессой Белль из фильма «Красавица и чудовище», потому что я считаю ее очень открытой, жизнерадостной личностью. Она также интересуется литературой, как и я. И также она приняла, как бы, на тот момент чудовище, не зная о его внешности. Она знала его только внутренне, и я считаю, что внутренние качества сейчас очень важно ценить. А она именно таким человеком и является.
Ну, раз ты сказал, что интересуешься литературой, может быть, ты скажешь, какая любимая твоя книга?
Мне очень нравится книжка «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт. Вот, мне очень нравится эта книжка. Там очень легкий слог, и главная героиня мне очень откликается, она очень тоже опять открыта, жизнерадостна и познает новые какие-то открытия.
Спасибо тебе огромное. Так, с каким героем вы себя ассоциируете? Книги, фильмы?
Меня зовут Оля Смирнихина, я себя ассоциирую с Фрэкенснорк из книги «Мумитролли». Вообще, эту книгу мне читали в детстве, и все мои братья, все мои тети, все мои родители говорили то, что я похожа на этого персонажа.
Чем?
Характером. У нее воздушный характер, и я в детстве была тоже таким ребенком воодушевленным очень. И мне говорили то, что я именно этим на нее похожа.
Я ассоциирую себя с покемоном Драгонэйр, потому что я считаю, что я очень на него похож, как визуально, так и внутренне.
А визуально надо сказать радиослушателям, что лицо все измазано синей краской, да, перед сегодняшним спектаклем. И нынешний образ как раз и вдохновил тебя на эту ассоциацию, да?
Ну да, 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 все так и было. Как вы сказали, вот то же самое.
Хорошо, кто еще хочет? Давайте к следующему вопросу перейдем. Так, а вопрос у нас такой. Что важнее для вас, мнение друзей или мнение родителей?
Я считаю, что нужно прислушиваться ко мнению и друзей, и родителей.
Так.
Но если выбирать именно между друзьями и родителями, то родители, конечно, скажут объективнее, на мой взгляд. Но все зависит от ситуации. А вообще я считаю, что лучше прислушиваться к внутреннему голосу, к своим мыслям и сердцу.
К следующему вопросу переходим.
Да.
Давайте. Ты завидуешь кому-нибудь? И почему?
Я не могу назвать себя завистливым человеком, но каждый раз, когда мы завидуем кому-нибудь, значит, мы им восхищаемся и хотим приукрасить свою жизнь, добавив какой-то момент из жизни другого человека. И я думаю, что если это здоровая зависть, то это неплохо. В плане, что если ты никак не вредишь этому человеку, а просто пытаешься сделать свою жизнь лучше и просто используешь какие-то советы, не знаю, человека.
Вот. Хорошо, спасибо. Скажи, а как ты думаешь, как-то здоровая зависть, чем она похожа или отличается от радости за человека, за его какие-то достижения?
Я думаю, что здоровая зависть очень похожа на радость за человека. Просто когда мы радуемся за человека, не всегда мы хотим себе это.
Ага,
то есть
ага.
Мы думаем, что этому человеку это нужнее, и мы не имеем большой необходимости в этом. А если мы имеем здоровую зависть, то, скорее всего, мы хотим это себе, но также мы рады за человека, просто хотели бы добавить и в свою жизнь тоже это.
Поняла, спасибо большое. Есть еще у нас ответы на этот вопрос?
Да. Я считаю, что, конечно же, я завидую, я не буду врать, но я стараюсь подавить в себе чувство зависти, если понимаю, что это уже какие-то негативные эмоции мне приносит. Стараюсь проработать эту эмоцию, вот. А так, по большей части, я испытываю только радость за близких, если у них происходит что-то в жизни лучше, чем у меня.
И снова мы возвращаемся к беседе с директором детского лагеря «Оранжевая планета» Дарьей Александровной Конт.
Я готовилась быть ученым.
Ученым? Да. Удивительно. Как же вы стали директором лагеря?
Здесь, наверное, знаете, такой был вопрос выживаемости и вопрос денег, как и для многих молодых ученых. Возможно, если бы у меня была большая финансовая поддержка, я бы не пошла работать и смогла бы в полной степени отдаться своей диссертации. Но в итоге у меня недописанная диссертация, зато мой лагерь – это моя диссертация.
Да, еще какая, которую надо защищать постоянно, да. А скажите, какая тема у вас была интересна, диссертация?
У меня были американские рабочие в Советском Союзе в 20-30-х годах.
Интересно.
Тема профсоюзов, да, не отпускает.
А вы сейчас обращаетесь к своей профессии? Она вам помогает?
Мне очень помогает системность мышления и критические навыки критического мышления, которые дает высшее образование. Это правда мне помогает. А обращаюсь ли я непосредственно к теме своей? Иногда, знаете, меня тема адаптации человека в новом коллективе, да, она меня вот захлестывает. Я сейчас, пройдя уже через опыт своего бизнеса и опыт детского лагеря, понимаю, как я могла бы повернуть свою диссертацию, если бы она была написана. На какие особенности адаптации человека в новом социуме я бы обратила внимание.
Ну, может быть, еще все впереди, если эта идея не отпускает. Предлагаю опять послушать нашу беседу с ребятами. А скажите, пожалуйста, какие у вас есть и есть ли у вас какие-то девизы по жизни, и какие они? Может быть, здесь появились?
У меня есть девиз. Пусть все идет своим чередом. Не нужно загоняться по поводу каких-либо мыслей, не нужно строить себе каких-то надежд. Все само собой как-нибудь сложится.
Хорошо. А мечтать надо?
Мечтать надо, но чтобы эти мечты не перерастали в какие-то розовые надежды о том, что может и не случиться.
Потому что разочаровываться больно.
Ну да.
Мой девиз по жизни, один из немногих, это все, что не делается, то к лучшему. И все, что делается, то к лучшему. Потому что мы не можем изменить события, которые уже произошло, и мы можем просто смотреть на это под другим углом.
Моим девизом является «Живем один раз», потому что жизнь коротка, и стоит попробовать как можно больше возможностей, и не нужно тратить время на пустые сожаления или мечты о чем-то. Нужно просто действовать. Ну, конечно, думать перед тем, как действовать, но все же...
Мой девиз по жизни — двигаться вперед, ничего не стесняться и идти вперед до конца.
Молодец.
Жизнь одна.
Какие качества ты ценишь в людях больше всего? И уважаемая вожатая наша, тоже если будет отвечать, я буду только рада.
Я ценю больше всего в людях искренность, потому что доброта, радость.
Спасибо.
Я тоже ценю в людях искренность, но также очень ценю открытость, если ты как-то в здоровых рамках, и также честность.
Очень хорошо.
Ну, наверное, честность, потому что легко взаимодействовать с человеком, когда он перед тобой открыт, даже если это в негативном ключе, потому что ты, ну, сразу понимаешь, что человек настроен к себе негативно. Поэтому, ну, честность – это вообще, вот, наверное, одно, единственное, и все.
Что важнее в человеке, внутренний или внешний облик?
Сейчас в нашем мире, несомненно, очень важна внешность, и на нее смотрят в первую очередь. Но я считаю, что ценнее внутренний мир, потому что сейчас мы живем в таком мире, что можно изменить свою внешность до любой, какой ты хочешь. А внутренний мир — это что-то, то, что нельзя изменить вот так вот по щелчку пальцев.
Спасибо. Так. Вы думаете тоже влиять?
Несмотря на то, что внутренний мир является более важным, я считаю, что все же и внешние данные, грубо говоря, тоже очень важны, потому что от этого тоже сильно зависит твое отношение к человеку. К внешним данным мы относим не только красоту, но и опрятность, умение одеваться. Mm-hmm. Это тоже очень сильно влияет на восприятие тебя другими людьми. И имея аккуратный внешний вид, даже не обладая суперкрасивой внешностью, ты можешь уже сразу настроить человека под себя.
Спасибо. На свою волну. Да, молодец. Вот еще один вопрос, который задаю всем. Мне кажется, что очень важный вопрос. А в чем ты видишь предназначение своего поколения? Подумайте.
Ну, я думаю, что предназначение научить выражать себя и самовыражаться вообще в каком-либо ключе, потому что вот старое вот поколение, вот оно не сильно открытое, там... Вот опять же
закрытые
раньше
люди, да?
Да, закрытые. Вот опять же раньше пионерские лагеря, они безусловно очень классные, но там все старались всех одинаково даже одеть, поведение как-то у всех одинаково воспитать. А больше же ценится наоборот, когда каждый индивидуален.
Что сейчас людей говорят, что наше поколение очень ленивое? И на самом деле, да, мы ленивые, но мы используем эту лень, мы делаем те вещи, которые могут очень сильно улучшить нашу жизнь, сделать ее намного проще.
Например?
Допустим, тот же самый простейший телефон. Считай, все у тебя в кармане. И часы, и фотокамера, и телевизор. Раньше для этого нужен был пакет.
С технической точки зрения освободить человека, да?
Ну да. Да.
Наша задача сделать мир чуточку лучше. Ну, даже не чуточку, а просто сделать мир лучше, потому что сейчас очень развиты инновации, мы постоянно придумываем что-то новое. На этом сейчас большое внимание.
Мне кажется, задача нашего поколения – сделать так, чтобы люди не забывали свою историю, свое прошлое, помнили о настоящем и смотрели в будущее, потому что многим людей может сказать, что вот, в будущем у нас будет это, у нас сейчас есть то, а про прошлое чаще всего отзываются либо с упреком, что вот, этого не хватало, этого не было, а на самом-то деле все идет из прошлого, из нашей истории происхождения. И когда-то машина была обычным колесом. Так что все в наших руках. Главное не забывать прошлое и смотреть в будущее.
Спасибо огромное. Кстати, вожатые предыдущего отряда, журавль, по-моему, да? А вот вожатые, они говорят о том, что очень важно сохранить и обращаться к прошлому для того, чтобы строить будущее. Я, в общем, согласна.
А скажите, пожалуйста, кто-нибудь из детей, который в лагере у вас ездил на смены, потом стал вожатым?
Да, да.
Да, то есть вы выращиваете в своих рядах?
У нас есть такая программа для стажеров, она называется «Рубеж».
Угу.
Существует она с 2007 года, то есть примерно тогда же, когда создался вожатский отряд, через некоторое время возник и стажерский отряд, и вот ее название «Рубеж», то есть еще не взрослый, уже не ребенок. И что делать в этом возрасте, на кого опереться, куда пойти. Мы ее создали и помогаем подросткам пережить вот этот вот период турбулентности. Ну и это такая высокая наша педагогическая задача, а наша прагматическая задача – это готовить свою смену, выращивать будущих вожатых. Вот.
Но эта программа тоже работает в межсезонье, да?
В межсезонье, да. Ребята, которые ездили к нам в лагерь, они потом приходят и встречаются у нас в нашем офисе с руководителями и проходят различные интересные темы.
Но это тоже лагерь, получается, городской или нет?
Я бы не назвала это городским лагерем, это все-таки раз в неделю встречи.
Раз в неделю встречи,
да? Раз в неделю, и где рассматриваются, обсуждаются темы про лагерь, про взросление, про профессию вожатого, такая предподготовка к вожатской профессии.
Удивительно. То есть у вас параллельно идут несколько программ. Программа «Рубеж», программа подготовки к лагерю, да?
Программа подготовки вожатых. После нашей встречи я пойду в офис, потому что там у нас начинается программа подготовки начальников дружин, воспитателей. Это те, кто управляет маленьким вожатским коллективом, те, кто отвечает за содержание работы. Это еще более серьезная подготовка, чем подготовка вожатых, потому что вожатые мы учим управлять детским коллективом,
да.
Начальников дружин мы учим управлять взрослым коллективом.
А сколько у вас дружин в лагере?
Дружин у нас, если маленькая смена, у нас две дружины, традиционно совы и жаворонки, да, те, кто постарше, и те, кто помладше. Вот, а на летних сменах у нас бывает до 5 дружин. Дружины – это вот где-то 4-5 отрядов, 4-5-6 отрядов.
А в отряде сколько человек?
В отряде у нас отряды маленькие, это где-то 10-12 человек, примерно вот так.
Это очень хорошо.
И один вожатый на отряд. Но мне эта система нравится чуть больше, чем система напарничества, хотя система напарничества, она доминирующая в наших лагерях детских, но мне вот больше нравится...
это то есть два вожатых?
Когда, да, там 25-30 человек и два вожатых.
А, ну это очень тяжело, мне кажется.
Мне кажется, что, ну, вот выражение, да, что у семи нянек дитя без глаз, мне кажется, что когда у тебя твои 10 детей, и ты отвечаешь за них, все время вместе возникает эффект маленькой группы, и эта система работает по законам малой группы. И мне кажется, что это более плодотворно, чем система напарничества, хотя она тоже очень хорошая, я ее очень люблю. Но мне комфортнее работать вот в скаутской системе, когда есть 5 человек, и с ними начальник дружины.
А вот что говорят ребята о жизни в лагере.
Я лично приехал сюда отстраниться от всего, от телефонов, от компьютера, от ноутбука. Как бы, да, я к этому зависим, но и надо иногда отдыхать. Ну, весело, можно найти новых друзей, много разных интересных занятий, мероприятий.
Спасибо большое.
Очень хорошие вожатые и, честно, очень хороший отряд попался. Я не думал, что будут такие хорошие люди. Вот.
Ты доволен, да?
Очень.
Намного лучше приехать сюда, пообщаться со сверстниками, повыполнять всякие задания, которые придумают вожатые, чем сидеть дома и ничего не делать.
Именно в этом лагере мне очень нравятся люди. То есть каждый раз, когда приезжаю, приятные в общении люди. Очень интересные нестандартные мероприятия.
А какие из мероприятий тебе запомнились больше всего?
Вот эта глобальная большая постановка, над которой мы работаем всю смену. Потому что интересно делать что-то вместе, да, несколькими отрядами.
Я вообще очень люблю этот лагерь. Очень приятная атмосфера. Все как-то с любовью друг к другу относятся. Никто тебя не обидит, потому что очень комфортная обстановка. Вот если именно эту смену брать, мне больше всего запомнились, наверное, катание на лошадях и на хаске. Это было очень необычно, какое-то новое такое мероприятие.
Лагерь дает мне необходимую поддержку и опору в трудное для меня время. Здесь я могу как-то укрыться от других проблем в городе. Я очень рада, что могу обретать тут новые знакомства или подкреплять старую дружбу. И рада, что тут я могу раскрывать свои таланты, пробовать что-то новое и открывать для себя новые любимые вещи.
Лагерь для меня — это место, где я знаю, что меня ждут, где меня ценят, где я могу раскрыться как личность. И здесь предоставляются все возможности для этого. Поэтому это самый комфортный лагерь, в котором я была.
Пожалуй, я скажу так, что больше всего мне понравилось в данном лагере, это то, как внимательно, душевно и с огромной теплотой начальство относится к своим сотрудникам. Не в каждом лагере ты встретишь настолько заботливых руководителей, которые позаботятся о тебе, и если тебе нужна помощь, всегда помогут. Ну и также дети. Нельзя сравнивать детей, нельзя сравнивать смены, но дети здесь прекрасны.
Ну, на этой смене мне понравились всякие кружки, на которые мы ходили, нас обучали чему-то новому. Я научился снимать видео.
Мне этот лагерь нравится отчасти своей программой, потому что вот я ездил в спортивный лагерь, там такого вот вообще нету. Там, считай, всего 3 тренировки в день. Ну и еда, и, ну и поесть еще там.
Каким спортом ты занимаешься?
Легкая атлетика. Вот, там утром зарядка, днем тренировка и вечером тренировка, и все. А вот в остальное время развлекай себя как хочешь. Ну и телефон еще, соответственно, забирали у нас. Поэтому там было отстойно. А здесь, там, вот здесь прям не продохнуть. Я научился, как правильно собирать походный рюкзак, как ставить палатку.
Серьезно, очень пригодится.
Возвращаемся к беседе с директором лагеря «Оранжевая планета» Дарьей Александровной Конт.
То есть вы, как уже правильно говорили, из пионерской организации, скаутской взяли что-то свое. А с какой системой вам интереснее работать? Чем они похожи, чем отличаются?
Мне кажется, это прямо вопрос отдельный.
Да, отдельная передача.
Да? Чем отличается скаутская от пионерской методики? Что в ней наше? Знаете, я вспоминаю тот случай. Мы как-то ехали в автобусе, были в Москве в гостях у скаутов. ехали в автобусе, и один из скаутских руководителей, он взахлёб рассказывал о том, как они ходили в поход, поднимались в горы, и вот там часть ребят выбилась из силы, они отстали, и он их от группы отцепил и сказал, что вот только сильные дойдут до вершины. Да? Для меня вот это вот, ну, для меня эта система невозможна. Я понимаю, что скаутинг, он нацелен на воспитание лидерства, прежде всего лидерских качеств. И ты руководишь собой, и ты идешь к вершине, да, вот прям вижу цель, не вижу препятствий. А мне близко выражение, если ты хочешь идти быстро, иди один, если ты хочешь дойти далеко, идите вместе. И вот возможность идти всем вместе и ориентироваться не на сильнейшего в группе, а ориентироваться на слабого в группе, вот для меня это важно. Почему это не пионерия? Ну, потому что в пионерии слишком группа давлеет над личностью, а вот найти баланс между личностью и группой и выстроить взаимодействие такое, чтобы группа помогала личности вырасти, вот это была моя педагогическая задача, и отсюда родилось наше следопытство. Ну, оно так и называется, да, вроде бы рядышком мы пионеры, и скауты, и тут следопыты. Ну, понравилось вот это вот.
Кратко и ёмко объяснили. Это отлично. Но я понимаю, что если об этом говорить более подробно, то тут передачи не хватит. Чем они отличаются и что вам ближе? Я думаю, что, может быть, сегодня мы завершим, но мне настолько, наверное, интересно и понравилось с вами беседовать, что, может быть, мы какие-то придумаем отдельные темы, на которые с вами побеседуем, если вы не против.
Я только за, потому что сейчас все начинают готовиться к новому сезону, и все лагеря. Да, детские, и родители выбирают лагерь, думают, как организовать лето, когда вот начнутся эти большие каникулы, куда деть ребенка. И дети тоже думают, кто-то хочет ехать в лагерь, да, кто-то, наоборот, не хочет ехать в лагерь, а им, возможно, это предстоит. И у всех возникают вопросы, и я буду рада, если я смогу свой опыт вам презентовать, и, может быть, это поможет и детям, и родителям ответить на какие-то вопросы для себя.
Дарья, спасибо вам огромное. Я еще раз представляю нашу замечательную гостью. Это магистр истории, магистр экономики, директор лагеря «Оранжевая планета» Дарья Александровна Конт. Спасибо вам большое.
Большое спасибо, что пригласили. Мне было интересно.
Мне тоже. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с магистром истории, магистром экономики, семейным воспитателем, директором детского лагеря «Оранжевая планета» Дарьей Александровной Конт.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Книга кладов. Клаус и его волшебная трость. О том, как не следует брать больше того, что можешь унести.
Ганс и Клаус были братьями. Ганс старшим,
Клаус младшим.
Ганс был богат,
а Клаус беден, как это порой случается между братьями.
Ганс жил припеваючи, пил пиво, ел белый хлеб с колбасой
по три раза в день. А Клаус как не работал, ни в чем не имел удачи. Так что жить ему приходилось впроголодь.
Однажды Клаус не выдержал и обратился к Гансу с просьбой.
Послушай, братец, не дашь ли мне немного денег? Ты от этого не обеднеешь, а мне поможешь справиться с нуждой.
Ну, дать деньги непутевому брату все равно, что бросить их на ветер. Если хочешь поправить свои дела, почему бы тебе не поискать удачи в других краях? Люди говорят, что у нас ведь есть немало мест, где денег куры не клюют, и заработать их ничего не стоит. Так ответил Ганс своему брату, потому что стыдился его бедности и хотел от него избавиться. Клаусу же ничего не оставалось, как отправиться в дальний путь. Но перед тем, как покинуть родные места, он пошел в ореховую рощу и там, срезав ветку, сделал себе хорошую трость. А надо вам сказать, что трость из ветки ореха обладала чудесной силой находить зарытый клад. Хотя Клаус знал об этом не больше птенца в скорлупе. И вот он отправился в путь. И чем дольше шел, тем веселее становилось у него на душе. Каждым шагом Клаус взбивал придорожную пыль, и она поднималась за ним серыми облачками. А песенки, которые насвистывал Клаус, были беззаботны.
Шагай,
шаг другой, все ближе к цели. Хорошо придумал брат, раз другие богатели, значит буду я богат. Веселей свистите, птицы, побыстрее беги, река. Крепко палку из ореха держит твердая рука. Я приду в огромный город, по базару я пройдусь, и богатому растяпе в услужении наймусь. Я куплю себе обнову, я куплю себе коня, дочь хозяина седого сразу влюбится в меня. Не пройдет и четверть года, на красавице женюсь, заведется золотишко, даже с братом поделюсь. Даже с братом, даже с братом, даже с Гансом, братом Гансом, жадным Гансом, жадным Гансом поделюсь.
Незаметно для себя Клаус дошел до большого города и оказался на базарной площади.
Ковры ручной работы.
Клаус стал среди других парней со стебельком во рту, потому что по обычаю тех мест бедняки показывали таким образом богатым людям, что они готовы наняться к ним в услужение. Как раз в это время на базар пришел старый-престарый человек. Под грузом прожитых лет он согнулся почти вдвое. Это был знаменитый мастер черной магии. Он прочитал сотни книг, знал уж больше всех ученых людей, всех вместе взятых. Он знал так же хорошо, как птица знает, когда вишня созреет, что в руках у Клауса волшебная трость. Маг пришел на базар, притворившись, что ищет себе слугу. Он всматривался в разных парней и, наконец, подошел к Клаусу.
«Не хочешь ли, сынок, пойти ко мне в услужение?»
«Ну как же, за этим я сюда и пришел. Иначе бы не стоял я на базарной площади с травинкой во рту. А сколько ты будешь платить мне?»
«Не так, чтобы много, но и совсем не мало. 7 таллеров в неделю».
7? Я согласен».
«Тогда иди за мной следом. Постой, ты же забыл свою палку. Вернись за ней».
«Возвращаться — плохая примета. Палка того не стоит».
«Сейчас ты поймешь, что стоит. Здесь много бродячих собак. Палкой ты сможешь от них отбиваться».
«Что же, если так, я ее возьму».
«Бери и догоняй меня».
«Иду, хозяин».
«Где это ты взял такую отличную ореховую трость?»
«Я срезал ее в начале пути недалеко от своего дома».
«А запомнил ли ты место?»
«Не знаю даже, что на это ответить».
«Можешь ли ты найти это место снова?»
«То ли могу, то ли нет».
«Ну, а если получишь за это 1 таллер, тогда найдешь?»
«Тогда другой разговор. Уверен, что отыщу это место».
«Вот и отлично! Тогда возьми меня вот эту бутылочку с желтой водой и вылей ее под дерево, с которого срезал себе ветку».
«Только ты всего...»
«Стой и жди. Спустя некоторое время из-под корней орехового дерева выползут 7 зеленых змеек, а вслед за ними 8-я, белая, с золотой короной на голове».
«И что дальше?»
«Поймай белую змейку и опусти ее в пустую бутылку. Когда принесешь ее мне, я заплачу тебе 2 таллера.
Клаус взялся за дело, не откладывая его в долгий ящик. Шаг за шагом он дошел до ореховой рощи, где срезал себе ветку, и сделал все, как велел ему маг. Он вылил желтую воду под дерево, и дальше все было так, как маг и предсказывал. Сначала из-под корней выползли 7 зеленых змеек. А когда они уползли, появилась белая змейка. Ее гибкое тело сияло серебром, а голову украшала золотая корона. Клаус поймал змейку, сунул ее в бутылочку, закрыл покрепче пробкой и поспешил к своему хозяину. А маг с нетерпением поджидал своего слугу, потому что ему было известно, что стоит человеку попробовать бульон, сваренный из белой змейки, как он тотчас станет понимать язык всех птиц и зверей, какие только не есть на свете. Представляете, как он обрадовался, когда, наконец, появился Клаус?
«Принес ли ты змейку?»
«Да все в порядке, хозяин. Вот бутылка, вот змейка. Где обещанные 2 таллера?»
«Я всегда держу слово. Вот твои деньги. Теперь посмотри, закипела ли вода, которую я поставил на огонь.
Кипит, хозяин.
Хорошо, хорошо, дай мне вон тот острый нож.
Что ты делаешь, хозяин? Зачем ты режешь змейку на мелкие кусочки?
Я брошу ее в воду и сварю бульон.
Первый раз такое вижу, разве это вкусно?
Глупец, мешай бульон, мешай, я сейчас приду.
Так, ужасно хочется узнать, каков он на вкус, змеиный бульон. Попробую-ка я самую малость, так что хозяин не догадается об этом. На? Даже не разобрать, что за вкус от этого диковинного отвара.
Мак возник перед Клаусом так внезапно, что он так и застыл с ложкой у рта. Он сразу подошел к горшку, снял с него крышку и начал нюхать бульон. Как только запах достиг ноздрей мага, истина открылась ему, и он пришел в дикое бешенство. Он бил себя по голове кулаками, он рвал на себе волосы и топал ногами.
Ты, негодник, пробовал мой бульон.
Да я же только...
И как было не прийти в отчаяние, если ему было известно, что волшебное свойство змеиного отвара улетучилось сразу, стоило Клаусу попробовать его. Бедный Клаус был так напуган хозяйским гневом, что бросился на колени с мольбой.
О, дорогой хозяин!
Раз ты украл все лучшее, то получи все худшее!
И с этими словами запустил своего слугу горшком с кипящим бульоном.
Ай!
Если бы Клаус вовремя не увернулся, маг обварил бы его кипятком. После этого бедняге ничего не оставалось, как спасаться бегством от своего хозяина. Во дворе ему повстречались петушок и курочка, которые возились и кудахтали в пыли, как не спешил Клаус. Но тут он остановился в изумлении, потому что понимал каждое слово, которое они говорили друг другу.
Посмотри, как уносит ноги от нашего хозяина его новый слуга.
Куда? Куда? Да я вижу. Но он забыл унести самое ценное, что у него было.
Что? 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 Что это?
Волшебная тросточка из орехового дерева. Тросточка, тросточка.
Да он будет просто простофиля, если не заберет у мага своей трости. Простофиля! Простофиля!
Дураков, которые не знают, в чем их счастье, и без него хватает.
Хватает, хватает, хватает.
Что это? Я понимаю их разговор. Отныне мои уши могут слышать такое, о чем я даже не помышлял. Вот это да! От сделки с магом я выиграл больше, чем мог рассчитывать. А моя тросточка выходит волшебная.
Клаус, конечно, сумел, незаметно подкравшись, забрать ее обратно. А забрав, поспешил прочь, потому что меньше всего ему хотелось, чтобы маг догнал его. Когда Клаус выбрался из города, он прошел еще немного и, наконец, остановился передохнуть. Клаус сел под раскидистым дубом. И пока он так сидел, ни о чем не думая, над головой у него уселось на ветке два ворона. Устроившись поудобнее, они повели такую беседу.
Взгляни, под нами сидит бедный Клаус.
Ну какой же он бедный? Разве ты не видишь в его руках волшебной трости из орехового дерева?
И что толку ему от этой трости?
Ну здесь он не может воспользоваться волшебной тростью, но он, если вернется домой и ударит свои палки по большому серому камню, что стоит на вершине холма, тогда другое дело.
Подумать только, я чуть было не выпустил синицу из рук, гоняясь за журавлем в небе.
Не теряя времени даром, он пустился в обратный путь, в родные края к брату Гансу.
Шаг другой, все ближе к цели, хорошо придумал брат. Раз другие богатели, значит, буду я богат. Веселее свистите, птицы, побыстрее беги, река. Крепко палку из ореха держит твердая рука. Я приду в огромный город, по базару я пройдусь. И богатому растяпе в услужение наймусь. Я куплю себе обнову, я куплю себе коня. Дочь хозяина седого сразу влюбится в меня. Не пройдет и четверть года, на красавице женюсь. Заведет за золотишко, даже с братом поделюсь. Даже с братом, даже с братом, даже с Гансом, даже с Гансом, братом Гансом, жадным Гансом, жадным Гансом поделюсь.
Что я вижу? Ты уже вернулся?
Брат, я хочу жить дома.
Наверное, такой непутевый человек, как ты, нигде не может найти себе ни места, ни дела.
В другое время Клаус обиделся бы на брата за такие слова. Но на этот раз мысли его были заняты другим. Не сбавляя шага, он отправился к холму за домом, где лежал, как ни в чем не бывало, тот самый серый камень, про который толковали вороны. Клаус ударил по камню своей тростью, и камень открылся, как дверь в пивной погреб.
Ух ты!
Внутри было темно. Клаус осторожно спустился по ступеням, которые вели в подземелье. Тут он замер, и глаза его от удивления стали величиной с блюдца.
Мешки с золотом и серебром. Они навалены друг на друга, как мешки с мукой на мельнице.
А у стены напротив Клаус заметил каменное сиденье, на котором восседал маленький человечек с трубкой во рту. Борода у гнома была больше, чем он сам, и свешивалась до самого пола.
Как поживаешь, Клаус?
Неплохо, господин гном.
А зачем пожаловал?
Я бы хотел, если можно, взять немного денег.
Бери, что хочешь. Ага. Но не забудь взять то, что важнее денег.
Нет, конечно. Я уж теперь знаю. Самое дорогое, что у меня есть, это волшебная трость. Она привела меня сюда.
Он сжал ее в кулаке изо всех сил и принялся наполнять золотыми и серебряными монетами свои карманы, пока они не оттопырились, как у вора, забравшегося во фруктовый сад. Затем он поблагодарил маленького человечка и отправился назад. Стоило ему выйти, как каменная дверь тут же закрылась за ним. С тех пор Клаус зажил сытнее, чем телок, который забрел на кукурузное поле.
Всего у меня в хозяйстве стало вдоволь. Всего вдвое больше, чем у соседей.
Представляете, как удивлялся Ганс, глядя на Клауса?
Целый день Клаус греется на солнышке, покуривает ручку, как большой барин. А богатство не переводится. Что бы это могло значить?
А Клаус каждый день приходил к маленькому человечку, живущему внутри холма, с пустыми карманами и возвращался с карманами, полными золота и серебра. Наконец, в доме у него скопилось столько денег, что он не мог их пересчитать. Пришлось одолжить у брата меру.
«Я, парень, не промах, то-то я теперь узнаю, отчего это мой братец не сеет и не жнет, а лучше всех живет. Хорошо, я придумал. Меру изнутри клеем обмажу, клеем для ловли птиц».
Когда Клаус пересчитал все золотые и серебряные монеты, он вернул меру Гансу, но при этом не заметил, что отдал брату больше того, что взял, потому что к дну горшка пристали две золотые монетки.
Неужто простофиль Клаус раздобыл столько денег, что без меры не может их пересчитать? В этом деле надо разобраться.
Он сейчас же отправился к брату и нашел его на солнышке. Тот спокойненько покуривал трубочку, будто никаких других забот у него отродясь не бывало.
Признайся, братец, откуда ты взял столько денег?
Ну, на этот вопрос я тебе отвечать не буду.
А ты кого-нибудь ограбил на дороге, когда возвращался домой, признайся?
Нет, никого не грабил.
Ну тогда откуда у тебя столько денег?
Это секрет.
Секрет от меня?
Ну...
От твоего старшего брата, который всегда заботился о тебе, как родная мама? Не я ли дал тебе добрый совет отправиться в далекие края? И вот твоя благодарность?
Не могу я сказать.
Я прошу тебя, я тебя умоляю тебя, дорогой мой, мой любимый брат.
Ладно, скажу. Секрет в этой вот трости. Она волшебная. Знаешь большой серый камень на холме за нашим домом?
Ну, знаю.
Если стукнуть по нему тростью, откроется дверь в подземелье. Там лежит золото, а сторожит его гном.
Дай мне твою тросточку, но ненадолго. Я тебе сразу верну, когда схожу разок за золотом. Или тебе жалко выручить старшего брата?
который всегда любил тебя, как родной папа.
Ай, да по правде говоря, мне совсем не жалко поделиться с тобой. Денег в подземелье обоим хватит. Набивай полные карманы.
Да, ну уж нет, если идти в подземелье к гному, то надо взять с собой мешок. А лучше два.
И вот он перекинул через плечо два больших пустых мешка из-под муки и отправился к заветному холму. Когда он постучал ореховой тростью по камню, тот расступился и пропустил Ганса, как раньше пропускал Клауса. Ганс спустился в подземелье, где сидел маленький человечек.
Как поживаешь, Ганс?
Само собой, поживаю хорошо, но хотел бы жить еще лучше. А для этого я собираюсь набить свои мешки монетами, которые лежат в этом подземелье без всякого толку.
Не имею ничего против, но только хочу напомнить, что не следует забывать того, что важнее денег.
А я не нуждаюсь в чужих советах, я знаю, что делаю. Ведь лучше золота ничего на свете нету. Он утрамбовал мешки, добавил в них еще пару горстей, так что мешки оказались набитыми до отказа. С трудом старший брат взвалил на плечо сначала один мешок, а за ним и другой. Под тяжестью этой ноши Ганс едва переставлял ноги. Ну, а волшебная трость, она так и осталась лежать на полу. Ведь у Ганса было только две руки, и обе были заняты. Однако Гансу не суждено было вынести свою поклажу из подземелья. Как только он стал проходить сквозь проем в каменной стене... Пац! Стена сошлась, и бедняга оказался раздавленным, как мышь в дверях. Тут ему и конец приключился. А все потому, что от жадности он оставил в подземелье волшебную трость. Правда, таким образом Клаус тоже ее лишился. Но ему было не страшно, денег у него было вполне достаточно, чтобы обзавестись хорошим хозяйством. Клаус выбрал себе жену по вкусу и зажил с ней, горе не зная, как муха на печной трубе.
Я терпел нужду лишенья, видел дальние края, и из жизни постепенно три урока вынес я. Будь во всем всегда уверен, это первый мой урок. Терпелив и близким верен, и не жадничай, дружок. Не забудь, что если хочешь совесть, честь свою спасти, брать от жизни, но не больше, чем ты можешь унести. И еще совет мой третий, брат и мать или отчий край, что тебе дороже денег, никогда не забывай.
Вы слушали сказку «Клаус и его волшебная трость». Ее для вас сыграли артисты Марьяна Мокшина, Константин Демидов, Андрей Дижонов, Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Анна Растрогина, инсценировка Инги Бочановой.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое Садовое».